Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Вот главные темы нашего эфира. Партия Парнас намерена выдвинуть Алексея Навального в качестве кандидата в мэры Москвы. Продолжается судебный процесс по делу Киров-Леса. В МИФИ собирают подписи против создания в ВУЗе кафедры теологии. В Турции продолжаются массовые акции протеста. Эти и другие темы, а также новости культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Бюро Республиканской партии России, партии Народной Свободы, сокращенно РПР «Парнас», предложило выдвинуть в качестве кандидата на должность мэра Москвы Алексея Навального. Оппозиционного политика, главу фонда борьбы с коррупцией в партии единогласно не поддержали. Окончательное решение по кандидатуре Навального будет принято на этой неделе. В течение ближайших дней станет также известен кандидат от партии «Гражданская платформа», которую возглавляет бизнесмен Михаил Прохоров. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
На закрытом заседании Бюро Республиканской партии России и партии Народной Свободы, которое состоялось 9 июня, Алексея Навального в качестве кандидата на должность мэра Москвы поддержали 6 из 9 членов бюро. Трое высказались против из-за идеологических разногласий с Навальным. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник знакомой ситуации сообщает, что против Навального голосовали Владимир Рыжков, Сергей Алексашенко и Александр Береснев. О том, почему в РПР «Парнас» предложили кандидатуру Алексея Навального, который в партии не состоит, в интервью «Радио Свобода» рассказал член бюро РПР «Парнас» Константин Мерзликин.
Мы, естественно, смотрим на политическую ситуацию в стране и в городе, не с узкопартийных позиций, а смотрим шире. Естественно, мы рассматриваем такие варианты, когда не только член партии может участвовать от партии в тех или иных выборах. Учитывая, так сказать, всю совокупность обстоятельств, сложившихся на сегодняшний день, которые мы взвесили, было принято такое решение поддержать Навального. Нам кажется, что общая политическая позиция Навального, направленная на требование повысить прозрачность власти, она соответствует нашим политическим установкам. Я думаю, что 12 числа, когда у нас пройдет совместное заседание бюро партии и совета московской организации, на который приглашен Навальный, мы подробнее обсудим программные вопросы, и нам кажется, что мы сможем найти большое количество точек соприкосновения политического порядка с тем, чтобы программа, с которой Навальный пойдет на выборы мэра, соответствовала основным постановкам политическим, которым партия придерживается.
Константин Мерзликин добавил, что РПР «Парнас» собирается сотрудничать с партией сторонников Алексея Навального, Народным альянсом и с партией 5 декабря. Обе организации официально Министерством юстиции не зарегистрированы. Новая политическая коалиция, по словам Мерзликина, намерена выдвигать единый список и на выборах в Московскую городскую думу, которые состоятся в следующем году. Несмотря на то, что Алексея Навального в РПР «Парнас» поддержали не все, говорить о каких-либо разногласиях в партии не стоит, уверяет Константин Мерзликин.
Характер обсуждения был таков, что ни о каком расколе речи быть не может. Речь идет о том, что есть определенные нюансы. Те люди, которые голосовали против, они приводили различные аргументы, они не совпадали. Нельзя сказать, что те, кто был против, они категорически все, так сказать, объединены единым отрицанием фигуры Навального. Это не так.
Окончательное решение по кандидатуре Алексея Навального до конца этой недели должно принять Московское городское отделение РПР «Парнас». По мнению политолога Николая Петрова, возможное выдвижение Алексея Навального в качестве кандидата в мэра Москвы от РПР «Парнас» означает, что оппозиция готова консолидироваться. Однако политолог сомневается, что оппозиционному политику, который является фигурантом нескольких уголовных дел, дадут в этих выборах поучаствовать.
Тот факт, что «Парнас» в целом пока это решение не окончательно, но согласился Навального выдвигать в качестве своего кандидата, мне кажется, это очень позитивно. Это демонстрация и того, что в стане радикальной оппозиции возможны какие-то внутренние договоренности и какая-то консолидация. Для Навального это прохождение одного из фильтров. Да? То есть в этом случае, если он выдвигается партией зарегистрированной, ему не надо собирать подписи избирателей, ему надо только заручиться поддержкой муниципальных советников, что тоже уже само по себе достаточно серьезная проблема. Участие Навального и относительно высокий результат, понятно, что речь не может идти о победе на выборах мэра, но относительно высокий результат – это, по сути дела, легализация Навального как публичного политика, который вполне может претендовать на любые позиции. Вот в этом, мне кажется, Кремль активно не заинтересован, и судя по тому, как развивается кировское дело, понятно, что под тем или иным предлогом Навальный будет допущен к выборам московского мэра. И, может быть, отчасти досрочные выборы – это в том числе не только способ использовать те позитивные моменты, которые есть у Собянина, и которые вполне возможно через год, через два уже не будут восприниматься москвичами столь позитивно, а с другой стороны делать эти выборы тогда и так, когда раскрутка каких-то серьезных альтернативных кандидатов малореальна, потому что мы имеем дело с тремя летними месяцами.
По словам Николая Петрова, Кремль заинтересован в том, чтобы в выборах участвовал кандидат, способный составить реальную конкуренцию Сергею Собянину. По мнению политолога, им может стать бизнесмен Михаил Прохоров, возглавляющий партию «Гражданская платформа», либо же его сестра Ирина, о возможном участии которой сообщали средства массовой информации. Сам Михаил Прохоров пообещал, что кандидаты от «Гражданской платформы» назовут 14 июня. В интервью агентству «Интерфакс» он заявил, что к этому времени должен получить ответ от юристов, как именно он может привести свои активы в соответствии с российским законодательством, что позволит ему участвовать в выборах мэра. В минувшие выходные лидер «Гражданской платформы» встречался с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым. Встреча была долгой, обсуждали планы на лето, надеюсь, совместной, приводит слова Михаила Прохорова агентство РИА Новости. Сам Лужков, по данным главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, также рассматривает возможность участвовать в выборах. О своем желании баллотироваться на пост мэра Москвы заявляли также лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и координатор Левого фронта Сергей Удальцов, который находится под домашним арестом в связи с делом о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Из парламентских партий с кандидатом определились в КПРФ, ее будет представлять первый зампред ЦК партии Иван Мельников, и в партии ЛДПР, которая выдвинула в качестве кандидата первого заместителя руководителя думской фракции Владимира Овсянникова. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин заявил, что пока не решил, пойдет ли он на выборы самовыдвиженцем. Ранее об этом сообщил источник в его окружении. Президент Центра политической аналитики Михаил Тульский не верит в то, что власть позволит кому-либо из кандидатов составить серьезную конкуренцию Сергею Собянину.
Все эти разговоры о том, что кто-то может выдвинуть из партий, не имеющих заметное количество муниципальных депутатов, что ЛДПР, что Яблоко, что Гражданская платформа, что Парнас, для них это либо полицейская клоунада, либо они договорились с Единой Россией. Конечно, в том, что Парнас может договориться с Единой Россией, я не верю, и понятно, что Парнас действительно оппозиционная партия, в отличие от Гражданской платформы Прохорова, который мог договориться. Нынешние выборы мэра, они очень похожи по своей схеме на схему президентских выборов 2004 года, когда из Кремля всем, так сказать, партиям пришла разнарядка, что обязательно надо участвовать в президентских выборах, но выдвигать нужно не первые фигуры, а вторые, третьи, десятые. То есть, чтобы вроде некое количество кандидатов было и вроде все партии участвуют, но при этом, чтобы кандидаты от всех партий альтернативных Путину были наиболее слабые, наиболее непроходные, и чтобы Путин на этом фоне набрал максимальное количество голосов. Вот сейчас мы видим такую же схему договоренностей альтернативных единороссов партий просматривается и с мэрией Москвы Собянин. ДПР выдвигает заведомо слабого Овсянникова, который вообще из Кемеровской области, родом из Москвы, никто не знает, у него нулевой рейтинг. И Прохоров вместо себя уже заявил сестру, которая, ну, мы видим по Фейсбуку, набирает тоже там в 10-15 раз меньше, чем сам Прохоров.
Считает политолог Михаил Тульский. Досрочные выборы мэра Москвы стали возможны после того, как 5 июня Сергей Собянин добровольно покинул занимаемый пост. Московская городская дума назначила выборы на 8 сентября. Избирательная кампания стартует в День России, 12 июня. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Тем временем в Кирове сегодня продолжается рассмотрение дела в отношении оппозиционного активиста Алексея Навального и директора Вятской лесной компании Петра Офицерова. По версии и следствия. Во время работы советником губернатора Кировской области Навальный, вступив в сговор с офицером и гендиректором предприятия «Кировлес» Вячеславом Апалевым, организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса. Области тем самым был якобы нанесен ущерб на сумму размером более 16 миллионов рублей. За организацию растраты чужого имущества в особо крупном размере Алексею Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. За процессом следит корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушкина. Она сейчас на связи с нашей московской студией. Екатерина, здравствуйте. Что сегодня происходило в зале суда?
Добрый день. Сегодня процесс был не очень интересный. Единственное, пожалуй, событие – это утреннее заявление представителей защиты об отводе судьи Сергея Блинова. Как считали защитники, судья Блинов не вполне объективно ведет процесс. То есть, например, ходатайство обвинения почти всегда удовлетворяются. А вот ходатайство защиты почти всегда даже не рассматриваются. Судья Блинов взял почти двухчасовой перерыв, чтобы обдумать этот вопрос. Но решение его было, можно сказать, дежурным и ожидаемым. То есть судья взять самоотвод не захотел. После чего прокурор достаточно таким нудным тоном читал документы по делу, всевозможные платежные документы из различных лесничеств. И, по-моему, половина в зале просто или тихонько дремлет, или читает Твиттер.
Екатерина, а что происходило в городе сегодня? Были ли какие-то акции в поддержку Алексея Навального?
Да, конечно, у нас, как обычно, во время процесса прошла акция сторонников Навального. Противники Навального сегодня не вышли, наверное, устали, или, может быть, у них кончились деньги. А вот сторонники Навального были достаточно активны, то есть уже в 8 утра они вышли со своим любимым плакатом «Путин вор», ожидали полицию. Полиция задержалась, пришла примерно через час вместе с неким гражданином, который заявил, что данная надпись оскорбляет его патриотические чувства. Надпись, то есть сам плакат был изъят. Изъять магнитофон, который тоже спонсировал речь Навального, положенная на музыку. Вор, один жалкий, другой надутый, вот этот известный его слоган. Однако хозяин магнитофона заявил, что это его частная собственность, и буквально вступил в схватку с полицией, и удалось технику все-таки оставить при себе. Также интересный случай произошел накануне. В штаб Навального подкинули сухари, папиросы «Беломорканал» и рулон туалетной бумаги. Как поняли оппозиционеры, это первый такой взнос Навальному для того, чтобы он благополучно перенес тюремное заключение. Но так как оппозиционеров в кировском штабе много, и некоторые из них люди небогатые, то сухари съели, папиросы выкурили и, собственно, туалетную бумагу тоже употребили по делу и ждут новых подношений.
Спасибо, Екатерина. Это была корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова. Она следит за процессом по делу «Кировлеса», в ходе которого обвинение предъявленное, в частности, оппозиционному активисту Алексею Навальному. Ну а телетрансляция, видеотрансляция из зала суда, где проходит слушание по этому делу, доступны на нашем интернет-сайте по адресу свобода.орг. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Коренной малочисленный народ Севера сам и подпал под действие так называемого закона об иностранных агентах, который регулирует работу некоммерческих организаций в России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Объединение мурманских саамов в Лавозерском районе Мурманской области для сохранения своей культуры получают не только деньги из российского бюджета, но им помогают также норвежские, финские и шведские фонды. Для того, чтобы быть причисленной к иностранным агентам некоммерческой организации, надо получать иностранные гранты и заниматься политической деятельностью. Прокуратура не выявила фактов, подтверждающих, что иностранные деньги в данном случае идут на политическую деятельность. Зато нашла в уставах организации некие политические цели, а потому решила, что эти организации должны вписать себя в реестр иностранных агентов. Правозащитники давно говорят о том, что понятие «политическая деятельность» в одиозном законе достаточно размытое. Координатор общества «Ингрия» Светлана Гаврилина, только что вернувшаяся из Москвы, где она участвовала в конференции «Какая федерация нам нужна», проходившей в Высшей школе экономики, отмечает, что представители национальных и краеведческих объединений, приглашенные на конференцию, жаловались, что сейчас идет давление на людей, которые интересуются историей и культурой, прошлым своей земли.
Идет прессинг на людей, которые мало-мальски проявляют какой-то местный патриотизм, интересуются культурой, историей, прошлым своей земли. В частности, об этом рассказывали Архангельские Поамуры, люди с Карелии, о том, что скоро, наверное, любой местный патриотизм будет называться сепаратизмом. Вот, как известно, недавно премьер Медведев заявил о том, что не нужно увлекаться даже региональными брендами, потому что нет ли в этом сепаратизма. Но это кем образом скоро там вологодское масло будет проявлением вологодского сепаратизма.
Участники конференции еще не знали о самых иностранных агентах, но весь разговор, по словам Светланы Гаврилиной, шел в этом контексте.
Тенденция очевидна, это абсолютно порочная практика. Что, как говорится, люди ищут не там, где потеряли, а там, где светло. Выступали из Калининграда, которым там из центра звонят и говорят, что они сепаратисты. Почему? У советских ветеранов есть медаль за взятие Кёнигсберга, а не за взятие Калининграда. Существовал такой город много столетий с культурой Пруссии. Но когда люди начинают заниматься этой культурой, это называется уже каким-то сепаратизмом, предательством и так далее. Или из Сибири люди рассказывают за футболки словами «Я сибиряк» и нарисованной снежинкой.
Участники конференции говорили о том, что если в названиях тульского пряника и вологодского масла будет усматриваться сепаратизм, то скоро могут вообще отменить названия регионов, заменив их номерами, и что такая политика не ведет к укреплению страны, являющейся федеративным государством. На таком фоне саамы, как иностранные агенты, выглядят всего лишь одними из многих на этом параде абсурда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Мы продолжаем рассказывать вам о важных российских темах. Уже более 2000 человек подписались за закрытие кафедры теологии, существующей в ядерном центре МИФИ с прошлого года. Подписи собираются на сайте demokrator.ru. Среди подписавшихся уже 91 академик Российской академии наук. Они оценивают появление кафедры как знаковое событие, отражающее общую тенденцию нарастающей клерикализации российского общества, и отмечают нелепость открытия такой структуры в современном политехническом вузе. Сотрудник МИФИ Антон Буслов уволился из института в знак протеста против кафедры теологии. Об этом он сообщил в своем живом журнале. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Кафедру теологии в Национальном исследовательском ядерном университете России МИФИ открыли в прошлом году для сотрудничества православного богословия и современной науки. Ее заведующим стал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, физикам-ядерщикам, как и всем образованным людям, необходимо иметь представление о религиозной традиции, христианской мысли и культуре. Конец цитаты. Кафедра теологии открылась по инициативе ректора МИФИ Михаила Стриханова, ранее работавшего в Министерстве образования. Став ректором, Михаил Стриханов, сам выпускник МИФИ, поручил снести стоявшую на территории института скульптуру, символ вуза. На ее месте сейчас установлен православный крест. Ректор МИФИ для комментариев недоступен. Один из подписавших обращение против кафедры теологии МИФИ, академик Российской академии наук Владимир Устинов, объяснил, почему, по его мнению, наука и религия несовместимы.
Потому что есть известное изречение «Богу Богово, кесарю кесарево». В высшем учебном заведении, которое преподает студентам, молодым людям науку, Богу не место. И любого рода здесь компромиссы невозможны, потому что это то место, где людям преподают науку. Людей учат делать сугубо практически важные, серьезные вещи. И где любого рода спекуляции на каких-то идеях, которые никакого отношения к материальному бытию не имеют, просто недопустим.
Как вы думаете, почему вообще возникла идея открыть кафедру теологии в крупнейшем российском ядерном центре?
Ну, это вопросы к ректору этого университета, который, по всей видимости, немножко путает свои функции с функциями деятелей церкви.
Владимир Васильевич, ну вот уже более 90 академиков Российской академии наук высказались против кафедры теологии в МИФИ, подписи до сих пор собираются. Как вы думаете, вот ваша инициатива возымеет действие?
Реакция на такую инициативу и будет показателем зрелости нашего светского государства. Никто не отменял установки такой, что, значит, наше государство, Россия, это светское государство, где церковь отделена от государства. И появление церкви в государственном вузе, в государственном научном заведении, это противоречие вот этому основному посылу.
Это был академик Российской академии наук Владимир Устинов. Главный редактор портала «Православие и мир» Анна Данилова считает, что кафедра теологии в МИФИ действительно могла бы стать платформой для сотрудничества православного богословия и ученых.
Вы знаете, как преподавателю Московского университета, мне кажется принципиально важным в этой разворачивающейся дискуссии учитывать следующие три момента. Во-первых, обучение на кафедре теологии МИФИ не является, насколько я знаю, обязательным для студентов института. Кто хочет, кому интересно, те могут посещать лекции, семинары, занятия. Дополнительная возможность получить более широкое образование. Ведь, как известно, любое серьезное академическое университетское образование идет по принципу расширения горизонтов, достаточно широкого, а не только обучению сугубо прикладным специальностям. Кому не интересно, кто считает, что физику, философии, теологии не нужны, те вольны не ходить. Вот, кстати говоря, на факультативные богословские лекции отца Андрея Кураева, которые он читает в МГУ, всегда ходило немало физиков, химиков, математиков по собственной воле, не по принуждению, все были очень довольны. Во-вторых, мне кажется, что сама возможность теологической дискуссии физикам не может не быть интересна. Многие великие физики очень интересовались богословскими вопросами. Если, опять же, немножко интересоваться их трудами и биографией, то можно узнать, что, допустим, Ньютон считал свои богословские трактаты более ценными, чем свои исследования по физике. Много очень интересных теологических размышлений можно найти в работах Гаусса, Эдисона, Джоуля, Эйнштейна и так далее. И вот возникает вопрос, а где обсуждать это наследие, как не в МИФИ? На каком-то, не знаю, филологическом или педагогическом факультете? Нет, это будет некачественная дискуссия. Это вопросы, которые просто необходимо обсуждать людям с техническим, физическим, естественно, научным образованием. И, наконец, третье, что мне кажется в этой ситуации важным, это сегодня в обществе очень не хватает такой вот серьезной площадки, на которой могли бы встретиться теологи и ученые. Вот каждый раз, когда мы на портале «Славия и мир» начинаем какую-то подобную дискуссию, мы получаем очень много откликов от ученых с просьбой эту дискуссию продолжать. И поэтому вот сама возможность развивать такую площадку, которая сегодня может расцвести, развиться в МИФИ, поставит и кафедру, и факультет на международный уровень. Потому что, например, известно, что одна из самых престижных мировых премий – это Темплтонская премия, которую получают и биологи, и физики. Присуждается она за вклад в духовные открытия, открытия в области духовной жизни. И вот в России сейчас площадка подобная, на которой могли бы вырастать будущие лауреаты Темплтонской премии, отсутствует.
Это было мнение главного редактора портала «Православие и мир» Анны Даниловой. Религиовед Николай Митрохин полагает, что руководство МИФИ, открывшее в ВУЗе кафедру теологии, пытается быть в тренде. Быть православным сейчас модно, считает эксперт.
Я думаю, что появление этой кафедры было решением руководства ВУЗа, которое, на мой взгляд, руководствовалось своеобразным пониманием моды. Ну, типа, вот государство стало поддерживать церковь, как им казалось, и, так сказать, надо и нам находиться в тренде. Аналогичную ситуацию можно наблюдать в другом крупнейшем российском вузе, в МГУ, при котором существует крайне сомнительный патриарший колледж, среднее учебное заведение под патронажем патриарха Алексия II. Довольно мощная реакция Академии наук, которая выразилась в этом письме, вполне возможно приведет к закрытию данной кафедры. Вот. Но я думаю, что руководство вуза попробует процесс на тормозах, так сказать, и затянуть время. Потому что сейчас прямое закрытие – это такая потеря лица, которую не хочет ни руководство вуза, ни руководство Русской Православной Церкви, поскольку Шах приезжал на этом случае в МИФИ. В общем, была очень мощная пропагандистская кампания. Думаю, что сейчас противная сторона будет активно брана.
Это был религиовед Николай Митрохин. По данным пресс-службы Российской академии наук, для того, чтобы проблемой вокруг кафедры теологии МИФИ озаботились чиновники Министерства образования и науки, нужно собрать 100 подписей академиков. Пока под обращением подписался 91 академик. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных международных сюжетах. В Турции продолжаются массовые протесты. 31 мая акция против реконструкции площади Таксим в Стамбуле переросла в масштабные демонстрации с требованием отставки премьера и правительства. Протесты распространились и на другие города Турции. В ходе столкновений погибли 3 человека, 2 демонстранта и полицейский. Сотни людей пострадали. За ситуацией следит корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
В Турции снова неспокойно. В Анкаре минувшей ночью на центральной площади Кызылай собрались студенты и государственные служащие, которые объявили антиправительственную забастовку, в которой участвуют более 300 тысяч человек. Демонстранты скандировали «Эрдоган, уходи!» и призывали к отставке правящей партии. Полиция всю ночь разгоняла митингующих, используя водометы и слезоточивый газ. Около 100 человек ранены и получили сильные отравления. По некоторым данным, группа полицейских отказалась выступать против демонстрантов. Более 100 человек покинули свои места, и 6 полицейских покончили жизнь самоубийством. Стамбульская площадь в районе Таксим, где начались митинги протеста, не спит вот уже 13-й день. В центре площади возник импровизированный палаточный городок, где разместились активисты протестного движения. Среди демонстрантов люди разных политических убеждений и взглядов, не только светская часть населения Турции. Девушки в исламских хиджабах, группа верующих, которые тут же на площади совершают молитву и просят правительство остановить насилие против народа. Студенты с гитарами, анархисты, представители сексуальных меньшинств, которые выступают против гомофобии в обществе. В палатках демонстранты спят, готовят еду, договариваются о предстоящих акциях. Культурный центр «Ататюрка» в центре площади, который власти не могут отремонтировать вот уже 6 лет, украшен яркими 2-метровыми баннерами с антиправительственными лозунгами. Здесь находится штаб движения Турции. Вся связь по интернету. В сети демонстранты создают группы сторонников и с мобильных телефонов рассылают информацию ограниченному кругу лиц, что позволяет уберечься от полиции и дезинформаторов. Уже арестованы около 40 интернет-активистов за подстрекательство к восстанию в сети. Турецкие власти не думают договариваться с демонстрантами. Заявления премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана звучат все более жестоко. Премьер-министр называет интернет центром распространения лжи и обвиняет демонстрантов в осквернении религиозных святынь и называет вандалами. По словам центральной чурьет, демонстранты якобы проникли в одну из центральных стамбульских мечетей и вели себя там неподобающим образом. Не сняли обувь, что запрещено согласно исламским законам, оставили после себя кучу пустых пивных бутылок. Демонстранты, в свою очередь, говорят, что группа людей укрылась в мечети после того, как власти использовали против них слезоточивый газ. Многие были ранены, некоторых рвало. Вот пишет оппозиционная газета «Джумурет». Несколько человек находились без сознания. Всем требовалась срочная медицинская помощь. После того, как людям наложили повязки и дали лекарства, они покинули мечеть. Эрдоган, в свою очередь, обещает на этой неделе собрать миллионы своих сторонников. По данным оппозиционной газеты «Джумурет», власти Анкары уже обещали уволить около 20 тысяч сотрудников в случае, если они не будут участвовать в акции сторонников правящей партии.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. 29-летний компьютерщик с опытом работы в ведущих разведывательных организациях США идентифицировал себя как источник недавних утечек информации, касающейся масштабных правительственных программ секретного сбора сведений о поведении американцев в сфере электронных коммуникаций. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Эдвард Сноуден, бывший технический специалист Центрального разведывательного управления, а затем подрядчик Агентства национальной безопасности, добровольно признал признался, что это он раскрыл информацию, легшую в основу недавних публикаций в газетах «Гардиан» и «Вашингтон-Пост» о массовом мониторинге действий клиентов телекоммуникационных компаний. В указанных публикациях рассказывается о двух программах такого мониторинга. Одна из них состоит в том, что АНБ, ежедневно регистрируя сотни миллионов телефонных звонков и их продолжительность, создает базу данных, с помощью которых может узнать что-то о контактах подозреваемых в терроризме с жителями США. Администрация Обамы утверждает, что программа АНБ не включает прослушивание телефонных разговоров. Другая компания под кодовым названием PRISM обеспечивает сканирование всемирной паутины и позволяет АНБ и ФБР подключаться к серверам 9 американских интернет-компаний для знакомства с содержанием онлайнового трафика, аудио- и видеоматериалов, фотографий, имейлов, а также поисковых запросов. Программа рассчитана на обнаружение подозрительного поведения зарубежных пользователей сети. Эдвард Сноуден в видеоинтервью лондонской газете «Гардиан» заявил, что утверждение о надежности и безопасности упомянутых программ не соответствует действительности. Любой аналитик в любое время может взять под наблюдение любого пользователя средств коммуникации по своему выбору, где бы то ни было. Место подключения к этим коммуникациям зависит от радиуса действия сетевых датчиков и от полномочий аналитика. Не у всех аналитиков имеются неограниченные полномочия, однако я, сидя на своем рабочем месте, имел право доступа к электронным сообщениям любого человека, вас, вашего бухгалтера, федерального судьи и даже президента, как если бы это была моя персональная электронная почта. 29-летний Эдвард Сноуден сообщил газетчикам некоторые факты из своей биографии. В юности, не добрав баллов для получения аттестата о среднем образовании, он завербовался в армию, но был комиссован из нее после перелома обеих ног во время тренировки. Устроился охранником на секретном объекте спецслужб в университете штата Мэриленд. Одновременно учился на компьютерщика в муниципальном колледже. Поступил на работу в ЦРУ и служил специалистом по компьютерной безопасности в Женеве под дипломатическим прикрытием. Последние 4 года как сотрудник организации подрядчиков работал в агентстве национальной безопасности. Крупная консалтинговая фирма Booz Allen Hamilton в воскресенье подтвердила, что Сноуден в последние 3 месяца был ее сотрудником и работал на объекте АНБ на Гавайях, имея годовую зарплату в $200,000. 3 недели назад, отпросившись у своего менеджера в 2-недельный отпуск, якобы для лечения от эпилепсии, Эдвард Сноуден сел на самолет и прибыл в Гонконг, где и поделился с прессой секретными сведениями о деятельности своих работодателей. Из гонконгского отеля он практически не выходит, опасаясь, что американские спецслужбы уже следят за ним и даже могут похитить. Какими же мотивами руководствовался Сноуден, открыв журналистам ряд деталей секретных программ АНБ? Даже если вы не делаете чего-то предосудительного, за вами все равно следят. Сведения о вас накапливают. Емкость хранения в этих системах с каждым годом неизменно вырастает на порядок до уровня, при котором вы уже не вправе сделать что-то не так. Вы, в конце концов, попадаете под чье-то подозрение, пускай даже и ошибочное, после чего они могут использовать эту систему, откручивая ее назад, рассматривая под микроскопом любое ваше решение, любого вашего приятеля, с которым вы что-либо обсуждали, и на этом основании обложить подозрениями невинного человека в виде злоумышленника в ком угодно. По словам Сноудена, он хочет проинформировать американскую общественность о том, что делается от ее имени и что делается против ее интересов. Он также отмечает, что лишился иллюзий в связи с вербовочной практикой ЦРУ и разочарован тем, что Барак Обама не урезал программы тайного мониторинга электронных коммуникаций американцев после того, как стал президентом в 2008 году. Представители американской государственной власти резко отреагировали на организованную Сноуденом утечку. Директор национальной разведки США Джеймс Клэпер заявил, что ему мучительно видеть происходящее из-за огромного тяжелого урона, наносимого разведывательному потенциалу страны, и попросил Министерство юстиции начать расследование. Глава Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Роджерс, обрушился на журналистов, пишущих с подачи Сноудена, полагая, что они понятия не имеют, как все это работает, как не имеет его и сам источник утечки, достаточный для создания угрозы в буквальном смысле. По словам главы Сенатского комитета по разведке демократа Дайан Файнстин, она за уголовное преследование Сноудена. Бывший директор национальной разведки Джон Неграпонте назвал произошедшее ярким примером выдачи секретов и нарушения подписки о неразглашении. Вместе с тем ряд государственных мужей, таких как сенатор-демократ Марк Юдел, считают действия Сноудена уместным поводом для общественных дебатов о балансе между секретными программами и гражданскими свободами. Я не в восторге от этих утечек. Они вызывают озабоченность. Но я думаю, что они дают возможность начать дискуссию о пределах мониторинга, об установлении прозрачности и, самое главное, о защите частной жизни американцев. Агентство национальной безопасности попросило Министерство юстиции открыть уголовное расследование, и Эдварду Сноудену могут грозить десятилетия тюрьмы, если он будет признан виновным в шпионаже или в государственной измене. Бывшая британская колония Гонконг, где скрывается Сноуден, является полуавтономным регионом Китая. Сноуден надеется, что руководители Гонконга будут в состоянии сопротивляться требованиям американского правительства о его экстрадиции. По его словам, он готов просить убежище в любой стране, которая верит в свободу слова и противостоит гонениям на глобальную защиту частной тайны. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российской проблематике. В Иркутской области жителям деревни Новая Разводная удалось почти невозможное. Они защитили от вырубки 20 гектаров березовой рощи. С подробностями Екатерина Вертинская.
17 гектаров зеленого массива получили предприниматели под создание дачного некоммерческого товарищества. Еще 3 гектара были выделены под малоэтажное строительство физическим лицам, как продолжение деревни. Это не могло не возмутить жителей Новой Разводной. Вот что говорит по этому поводу местный житель Федор Сабиров.
Роща – это самое отличное место здесь, потому что он дает как климат, он защищает от ветров, да и красота. Это. Все лето там грибное время, весь городское население, которое грибы там собирает и отдыхает. Это же роща, оно дано как природы, а мы его истребляем, но это не... Нет смысла, когда его надо защищать. А кто будет, если мы сами не будем защищать, он же так погибнет. Нельзя это делать. Надо удержать. Пусть он живет вечно.
Для жителей деревни Новая Разводная березовая роща – это не только место для отдыха и сбора грибов. Зеленый массив защищает деревню от сильных ветров и выхлопных газов от автомобилей. Рядом проходит Байкальский тракт. Перед выходными на тракте образуется автомобильная пробка, так как иркутяне устремляются кто на дачу, кто на Байкал. Половина автомобилистов объезжает препятствие через деревню. От пыли и выхлопных газов нечем дышать. Спасает роща. Вот что говорит член инициативной группы по защите березовой рощи Виктор Абросимов.
Данная роща, это мало того, что, как говорится, она как кислородный баллон, то есть источник кислорода, но она и как переработчик автомобильных выхлопов прекрасна. Потому что если вот даже мы наблюдаем картину такую, что к вечеру достаточно высокая загазованность, утром встаешь, все, воздух свежий, и он до середины дня таким остается.
Жители Новой Разводной встали на защиту березовой рощи в августе 2012 года, когда увидели, что там началась вырубка. Рабочие успели прорубить только просеку под установку столбов линий электропередач. Кстати, даже в мае 2013 года сотрудники восточных электрических сетей продолжали там работать. Они выкорчевывали пни. Местные жители создали инициативную группу и начали сбор подписей, рассказывает Виктор Абросимов.
Мы обошли поселок, как говорится, кто был, кого застали дома. И, соответственно, вот эти подписные листы, это есть не что иное, как бы опрос мнения жителей по данному вопросу. И мы собрали более 500 подписей. То есть те, кого мы застали дома, они однозначно поставили свои подписи за сохранение березовой рощи, то есть в защиту березовой рощи от вырубки. То есть они выразили свое мнение, да.
Таким образом, заручившись поддержкой сотен жителей деревни, члены инициативной группы первым делом обратились в прокуратуру Иркутского района. Сначала поддержки от правоохранителей не было. Но когда люди получили на руки подлинные документы о категории и границах данного земельного участка, все изменилось. Прокурор Иркутского района Вячеслав Бабенко опротестовал постановление мэра Иркутского района, которым он сменил категорию земли. В администрации Иркутского района ошибку признали, постановление отменили. Сначала говорили, что никого наказывать не собираются, однако позже сообщили, что сотрудник, допустивший ошибку, якобы уволен. Документально чиновники не хотят подтверждать свои слова. Но члены инициативной группы на этом не останавливаются. По коллективному обращению жителей деревни Новая Разводная сейчас работает Следственный комитет.
В данный момент Следственный комитет проводит проверку по коллективному заявлению жителей поселка Разводная. Но просто ситуация серьезная, достаточно серьезная, и поэтому еще проверка пока не завершена. То есть им предоставлены все необходимые документы. Также приобщен туда документ, ответ из прокуратуры Иркутского района, положительный в отношении ДНТ-вымпел. Вот, и мы надеемся на положительный результат.
Люди просят следователей привлечь к уголовной ответственности чиновников молодежного муниципального образования, чьи подписи стоят на актах выбора земельных участков для ДНТ-вымпел и для физических лиц, а также под разрешением на вырубку леса для размещения линий электропередач. Более того, жители Новой Разводной требуют от правоохранителей привлечь к уголовной ответственности должностных лиц администрации Иркутского района, в случае, если их вина будет доказана. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас новости культуры. В Центральном доме художника на Крымском валу завершился 8-й Московский международный открытый книжный фестиваль. О его итогах и особенностях программы рассказывает обозреватель Радио Свободы Елена Фанелова.
Как обычно, на фестивале 5 программ – книги, выставки, кино, дети, музыка. Самое заметное для посетителей программа детская. На нескольких маленьких площадках проходят игровые презентации, мастер-классы с участием детских писателей и иллюстраторов. Московский международный открытый книжный фестиваль называется открытым не только потому, что туда могут приходить все желающие, но и потому, что его основная часть проходит на открытом воздухе, в палатках-павильонах, во внутреннем дворике Центрального дома художника. Открытый фестиваль еще и потому, что его главная часть не продажи книг, хотя здесь можно купить филологические раритеты, и даже не встречи с автором бестселлеров, а дискуссионные площадки, круглые столы и маленькие концерты на открытом воздухе. В этом году фестиваль впервые отказался от единой темы, а в прошлые годы это были идеи будущего, самоорганизации, городских сообществ, разных общественных групп. Фестиваль 2012 года естественным образом продолжил тему политических протестов. Отсутствие главной темы этого года может сначала даже поставить в тупик. Например, редактор портала ОВД-Инфо, правозащитник Григорий Охотин, написал на своей странице в Facebook.
Вопрос к кураторам-организаторам. А что там действительно стоит посетить? Мне казалось, что в стране сейчас есть 6 главных тем, которые, я думал, как-то отрефлексированы интеллектуалами, и мне бы хотелось их послушать. Это репрессии, болотное дело, Навальное, задержание и шире, преследование сексуальных меньшинств, сжимание пространства свободы, закон об иностранных агентах, преследование НКО, иммиграция, движение страны в Азию, православный фундаментализм. Вот про церковь там есть одно мероприятие Михаила Ардова, еще что-то милоартистическое делают мемориал и кольта, а так, под мою оптику, как-то ничего не нашлось.
Отвечая на серьезные вопросы Григория Охотина, отметим книжный аукцион в поддержку заключенных анархистов и антифашистов. Он проводился в последний день фестиваля в летней читальне. Да и милыми артистическими мероприятиями чтения последних слов Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой, Михаила Ходорковского, а также Ларисы Багарас, Андрея Синявского, Владимира Буковского и других советских диссидентов. Так вот, милыми эти чтения тоже не назовешь, как и пьесы-коллажи на основе документов «Пражской весны» 1968 года. Года и записи блогеров Болотной площади и их оппонентов. Если продолжать отвечать на вопросы, поставленные Григорием Охотиным, то придется согласиться. Да, ни тема преследования НКО, ни сексуальных и национальных меньшинств, ни миграции на русском материале на фестивале не было. Зато эти темы были на материале международном. В кинопрограмме «Балканский узел» документальная лента из Словакии под названием «Цыгане идут на выборы» о попытках лидера цыганской общины официально баллотироваться в органы местного самоуправления. В программе комиксов знаменитый графический роман «Маржан Сатрапи. Персиполис» о положении женщин в современном Иране и вынужденной эмиграции. Представительной болгаро-французской делегации крупный философ Цветан Тодоров, который прочел лекцию о старом тоталитаризме и новых вызовах европейской демократии, и писатель и сценарист Анжел Вегенштайн, во время Второй мировой войны узник концлагеря, участник антифашистского сопротивления. Еще одна тема, которая связана с трагической историей 20 века, историей Холокоста, была представлена на книжном фестивале выставкой польской художницы Анны Кашуба-Дебска. О ее проекте «Шпильки», посвященном подругам польского писателя Бруно Шульца, еврея из Дорогобыча, погибшего во время Второй мировой войны, мы рассказывали в связи с фестивалем Шульца. Проект представляет собой 12 слайд-портретов актрис, писательниц, моделей, повлиявших на мировоззрение Шульца, и раскрашенные женские туфли около 100 Штапар, который в современной Польше немедленно вызывает ассоциацию с лагерем смерти. Анна говорит о своих ярких парах обуви, которые эффектно смотрятся на зеленой траве.
Можно эти туфли читать по-разному. Есть несколько вариантов. Шульц в своих рисунках особое внимание уделял именно женским ногам, женской обуви, высоким каблукам. То есть это был его фетиш. Мои туфли — это не фетиш, это жизнь. Я хотела показать, разместив их на газоне, что это жизнь. Кроме фетишизма Шульца, есть очень важный момент, связанный с Холокостом. Потому что у поляков, когда они видят большое количество обуви, сразу возникает ассоциация со Освенцимом. Конечно, это я тоже имела в виду в своей экспозиции.
Анна Депска о проекте «Шпильки», представленном во внутреннем дворике Центрального дома художника. А на втором этаже Дома художника большая выставка чешского книжного иллюстратора Мирослава Шашека, иммигранта и сотрудника радио «Свободная Европа», запрещенного публикации в советской Чехословакии. Это рисованные путеводители, иронические альбомы путешествий, графические портреты городов. Возможно, они казались слишком экзотическими советским руководителям. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы послушаем, как жители Томска ответили на вопрос, часто ли вы покупаете новые книги. С жителями Томска беседовала корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Последний раз я купила 3 дня назад, вернее, получила из офиса раздач, потому что книги чаще всего приобретаю в интернет-магазинах. Это были детские книги последний раз. Ну, в среднем, где-то, наверное, раз в месяц. И то в последнее время чаще за счет того, что именно часто присылают рассылки со скидками в интернете, и там и приобретать.
Это только специфическую литературу, по специальности. А на другие книги времени нет. Нет, не денег жалко. Некогда, времени нет, работы много.
Ну, в последнее время нет. Это все есть в открытом доступе в интернете. И сейчас много гаджетов, на которые проще закинуть. Это занимает меньше места там в сумке с собой в путешествии, если брать. Экономия места, веса и так далее. Ну и денег. Денег, наверное, даже в первую очередь.
Нет, книги я покупаю не часто. Опять же, это в наше время дорого. Найти дешевые магазины все сложнее. Тем не менее, доступ к книгам у меня свободный, потому что я записана почти во все библиотеки Томска. Вот. И, собственно, все мои друзья, то есть у каждого большая библиотека, так что я не ограничена в книгах, и покупать мне их чаще всего не приходится.
Скажем, не часто, но регулярно. Я их покупаю, когда желание уже получить новую книгу уже сильнее меня. Несмотря на то, что книги часто бывают дороги, но я их все равно покупаю. Я в последнее время вот купил «Муяня. Страна вина», значит, китайского нобелевского лауреата, и «Бэтмена Аполло» Пелевинского. Ну и, в общем, ни о том, ни о другом не пожалею.
Новые книги я покупаю не часто, я в основном предпочитаю это скачивать в интернете, потому что буквально полгода назад очень активно перешла на электронный вариант, и сейчас больше читаю именно в электронном варианте, в электронном виде книги. А если говорить о новых каких-то книгах, то нет, нового чего-то я не покупаю, ну, либо жалко денег, либо просто беру у знакомых, и больше предпочитаю читать классику.
Ну, раз 3-4 в год, но сразу по много. Художественная литература, ну, реже какая-нибудь публицистика, ну, а так в основном билетристика, да? Я стараюсь следить, мне интересно, поэтому это вот мои любимые авторы, если у них что-то появляется, либо те, о ком вдруг заговорили. Какой-то роман или какой-то автор?
Покупали раньше часто, сейчас покупаем часто ребенку, а вообще перешли сейчас на книгу электронную. Супруга теперь пользуется электронной книгой, это удобнее, и скачать можно все, не выходя из дома. Но вот ребенку обязательно берем и сказки, и познавательную литературу, различные азбуки там и так далее, это, конечно, все берем. Но потому что ребенку, наверное, так, наверное, бы меньше бы стали покупать, если будет не ребенок, потому что все в электронику уходит.
Так жители Томска отвечали на вопрос, часто ли вы покупаете новые книги. Мелани Бач для Радио Свобода, Томск. В последние месяцы Радио Свобода стало гораздо больше онлайн-мультимедийным проектом, чем раньше. С информационными материалами, видеорепортажами, специальными проектами и многим другим вы можете всегда ознакомиться на нашем сайте свобода.орг. Также обращаю ваше внимание на проект «Европа», который выходит под кураторством обозревателя Радио Свобода, историка Ярослава Шимова. Мой коллега Александр Гостев побеседовал с Ярославом о том, что станет предметом его исследований на этой неделе.
Одной из основных тем, которой мы в проекте «Европа» предполагаем уделить внимание на будущей неделе, будет тема консерватизма. Но не того, что с консерватизмом обычно принято ассоциировать. Джентльмены с сигарами, рассуждающие о тронной речи королевы, условно говоря. А о консерватизме несколько другого рода. О консерватизме массовом. О том, что сейчас в Европе И в России тоже, как части Европы, хоть и части весьма своеобразной, приобретает довольно большое значение и звучание. Имеется в виду вопросы, которые сейчас начинают обсуждать в самых разных обществах, условно говоря, от Франции до Польши или до той же России, и от Британии до Италии. Это вопросы, связанные не столько с политическими и с экономическими какими-то проблемами и конфликтами, а вопросы, связанные, например, с человеческим поведением и с тем, как общество его может или не может, или не хочет ограничивать.
Сразу возникает вопрос терминологии. Консерватизм может быть демохристианским, консерватизм может быть националистическим. Отсюда, раз вы заговорили об общественном поведении, можно ли говорить о том, что вот эти разговоры ориентируются на те или иные какие-то общественные символы сейчас в Европе? Или в каждой стране все очень по-разному?
А вот в том-то и дело, что мы как раз хотим изучить феномен консерватизма такого стихийного, который сейчас начинает преобладать, которому очень сложно прилепить какой-то конкретный идеологический ярлык. К примеру, во Франции недавно многотысячные демонстрации, больше, чем какие-либо демонстрации по поводу трудового законодательства или экономического кризиса, собирались по поводу закона об однополых браках. Причем с обеих сторон выходили на улицу сотни тысяч людей, но должен заметить, и все это замечали, и средства массовой информации, что противники собирали более массовые демонстрации. Вот именно на противниках мы и сосредоточим свое внимание. Что это за люди? Ведь нельзя же говорить применительно к Франции, что на улицу выходят, желая противодействовать введению закона об однополых браках, консервативные католики. Ну какие католики? Я посмотрел статистику. По данным на 2006 год, во Франции регулярно ходили в церковь 4,5% населения. То есть получается, что некий консерватизм, он становится католическим, хотя, допустим, в Польше это немножко по-другому. Там католицизм – часть национальной идентичности по ряду причин, и там это более взаимосвязано. Но если говорить, допустим, о той же Франции, это такой консерватизм привычки. То есть люди считают, что, к примеру, вот брак – это только союз между мужчиной и женщиной. Они так привыкли, для них другое – это как бы, ну, непривычно и неприятно, поскольку непривычное очень часто для массового обыденного сознания оно неприятно. Это только один пример.
А можно ли говорить о том, что, возможно, общественные настроения, о которых вы говорите сейчас в разных европейских странах, еще и вызваны слишком большим потоком, обрушивающейся сейчас на, употреблю слово, обыватели информации. То есть изменения, если бы не происходили столь стремительно и зачастую не навязывались бы властями, то, может быть, и реакция была бы иной.
Ну, наверное, в какой-то мере да, поскольку действительно поток информации, обрушивающийся на обычного человека, среднего европейца, он действительно очень велик. И, с другой стороны, мы сами работаем в СМИ и знаем, что, наверное, этого избежать очень сложно. Эта информация в той или иной степени несколько перекошенная, называя вещи своими именами. То есть уделяется очень большое внимание в информационном потоке каким-то вещам, которые на самом деле не имеют, ну, столь уж огромного и всеобъемлющего значения. То есть они значимы, но значимы для не столь большого процента людей, скажем, или не затрагивают на самом деле каких-то основ обычной повседневной жизни, но о них так много говорят, что у людей многих возникает ощущение, что вот, собственно, без этого вопроса, без его решения в ту или иную сторону, ну просто общество жить не сможет.
На какие европейские государства вы в вашем новом проекте обратите внимание в первую очередь? Вы упомянули Францию, Польшу, какие еще?
В части, это будет, видимо, сделано в виде очередного подкаста проекта «Европа», будут материалы как раз из Франции, из Польши. Также обратим внимание на ситуацию в Британии, где несколько иной расклад и настроений, и сил политических и общественных, в первую очередь, поскольку с политикой это все связано, но как бы опосредованно. И мне кажется, эта тема, она достаточно будет интересна и близка и российскому слушателю и читателю, поскольку в России сейчас, если мы посмотрим на происходящее, то как раз этот консерватизм привычки, консерватизм обывательский, я не хочу его осуждать, это обычная, это как бы во многих случаях довольно естественная реакция большой массы людей. Но этот консерватизм привычки, он может быть плох тем, что люди часто опираются только на свою какую-то эмоциональную реакцию, не желая немножко подумать. Так вот, в России он тоже получает сейчас большое распространение. Если мы возьмем все эти законы, о готовящейся сейчас концепцию в Думе семейной политики новую, которая выдержана, мягко очень выражаясь, в консервативном духе, закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма и так далее, и так далее. Все эти вещи, собственно, опираются на самом деле, согласно опросам, на довольно значительную общественную поддержку. Вот мы на материале европейских стран пытаемся выяснить, почему, что происходит.
С куратором проекта «Европа» на сайте «Радио Свобода» Ярославом Шимовым беседовал мой коллега Александр Гостев. На этом наша программа завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».